нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы начинаем нашу программу, и сегодня по выбору узкого круга лиц, ну, узкий так относительно всей аудитории, наверное, узкий круг лиц – это члены нашего клуба в Фейсбуке, выбрали дело для разбирательства достаточно муторное. Генрих Наварский, который Генрих Французский уже к этому времени, и Маргарита Валуа, которая уже давным-давно наварская была королева, французская она так и не стала со своим Генрихом. И вот они разводятся. Вот чем кончается королева Маргота на самом деле.
Добрый Алексей день, Кузнецов, да. Сергей. Добрый день. Нет, она побыла французской королевой, собственно говоря.
Ну да,
потому что
развод
в 99-м, совершенно номинально, она находилась в это время фактически в плену у собственного мужа, поскольку незадолго до того момента, когда он наконец короновался короной французских королей, она подняла против него мятеж. Вот эта парадоксальная ситуация, когда Генрих, будущий Генрих IV, объединиться с Генрихом еще пока третьим,
против
соответственно, жены и его сестры. Вот, ну, по порядку. Вот я хочу сразу прорекламировать. Совсем недавно, буквально 3, по-моему, года назад в русском варианте, в русском переводе, и лет 5 назад, по-моему, эта книга была написана, вышла замечательная книга, которую я очень горячо хотел бы вот всем порекомендовать, написанная французским историком, женщиной Элиан Вьенно, которая называется «Маргарита де Валуа. История одной женщины, история одного мифа».
Угу.
Причем в этой книге говорится не об одном мифе. Один миф – это собирательно. Да? Вот
ну
миф
да.
о Маргарите.
Потому что есть миф Дюма. Там...
Вот. И самое главное в том, что, конечно, чрезвычайно трудно. Историки об этом постоянно напоминают. Вот, например, я перед передачей нашел эфир «Эхо Москвы» 2,5-летней давности, когда о Генрихе IV и, соответственно, Маргарите речь шла в программе «Все так» у Алексея Алексеевича и
Натальи
Ивановны Басовской. И там тоже Наталья Ивановна с этого начинает, и неизбежно и нам придется с этого начать. Это миф о королеве Марго. Дело в том, что никогда при жизни, или почти никогда при жизни, никто, конечно, так королеву не называл. И ни королеву, ни королеву французскую, ни до этого королеву Наварскую.
А братья?
Вот единственный случай, который, видимо, и попался на глаза Дюма, и вот он из этого сделал свою королеву Марго, единственный случай зафиксированный, Карл IX называл пару раз свою сестру вот так вот фамильярно по-братски Марго. Но не королева Марго, а просто Марго.
Нет, ну королева Марго это уже...
А это уже, конечно, так сказать, изобретение Дюма. Это один
из... Как император Саша. Вы,
ну, знаете, да.
Про Александра Первого.
Невозможно. Ну, и потом Маргарита Наварская. Она действительно Маргарита Наварская, это правильно, поскольку она была много лет Наварской королевой. Но дело в том, что так сложилось, что все-таки это вот словосочетание, это имя, в основном закрепилось за другой женщиной. На самом деле...
За ее двоюродной бабушкой.
За ее двоюродной бабушкой, совершенно верно, которая была ярчайшим тоже человеком, одной из выдающихся и первых, можно сказать, европейских женщин-писательниц. У нее были сочинения на духовные темы, у нее есть подражание, это, наверное, самое известное ее произведение, подражание Декамерону Боккаччо.
Гептамерон ее,
Гептамерон, да, совершенно верно.
Семь, да.
Вот, она была покровителем незаурядных гуманистов своего времени, например, Эразма Роттердамского. Вот, и так далее, и так далее, и так далее. Вот она, в первую очередь, Маргарита Наварская, просто так сложилась, это вопрос, ну, традиции, что ли, если угодно. Дело в том, что была еще одна Маргарита Наварская, но это сицилийская королева XII века, ее как раз знают, конечно, только достаточно узкие специалисты. Хотя, еще раз повторяю, Маргарита де Валуа или Маргарита Наварская – это вполне правильное название. Еще один миф, которому тоже в значительной степени способствовал Александр Дюма, отец, заключается в том, что она была образованнейшим человеком своего времени. Она не была, скажем так, выдающейся в интеллектуальном плане человеком, и даже встречаются такие оценки, что она была весьма посредственных умственных способностей, хотя образование она получила вполне классическое. И вот я как раз хотел бы по этому поводу, поскольку это кое-что в ней объясняет, процитировать отрывочек из книги Вьенно о ее, об образовании, которое она получила. Большинство из этих девочек давали классическое гуманитарное образование, обучение древним языкам, почти всегда латыни, иногда греческому, было для них едва ли не обязательным этапом, к которому добавлялось изучение грамматики и риторики, благодаря чему принцессы Франции, Испании или Англии, как правило, с 13-14 лет умели сочинять стихи или торжественные речи как по-французски, так и на латыни. Не похоже, чтобы Маргарита в юные годы была сверходаренным ребенком или особо блестящей ученицей, не осталось ни одного упоминания об ее достижениях, подобных тем, на какие были способны Екатерина Арагонская, ее сестра Хуана, Елизавета Тюдор, Джейн Сеймур и ее сестры, или та же Мария Стюарт. Но мы знаем, что в 20 лет она в совершенстве понимала латынь, что она читала по-гречески. По ее сочинениям мы также видим, что она, как и все дети, обучавшиеся в то время, была воспитана на культе героев благодаря чтению римских и греческих историков Цезаря, Тацита, Плутарха, а также рыцарских романов, столь модных в эту эпоху, включая неизбежного Амадиса Гальского. Все принцессы также отличались широкой религиозной культурой и, наконец, все говорили на нескольких живых языках. Маргарита не стала исключением из этого правила. Узнав очень рано азы итальянского и испанского, она освоит эти языки, по словам Брантома, владевшего ими, настолько, словно родилась, была вскормлена и росла всю жизнь в Италии и в Испании. Одновременно с этими науками принцессу и ее сестер обучали дисциплинам более социального характера, музыке, танцам и верховой езде, трем сферам деятельности, в которых Маргарита позже будет отличаться. То есть она, в общем, вполне на уровне наиболее ярких своих современниц королевской там, или герцогской крови. Что, собственно говоря, и делает увлекательным чтением ее мемуары, которые мы сегодня будем не раз вспоминать, которые изданы и прокомментированы на русском языке. Правда, они не доходят вот до того момента, которому посвящена наша передача, до, вот, собственно говоря, этого самого развода. Было даже такое мнение, бытовало и было даже в свое время господствующим, что Маргарита в какой-то момент сознательно перестала писать эти мемуары, понимая, что неизвестно, как оно дальше все обернется. Но вот та же самая Элиан Вьено доказывает, что, судя по всему, последние толстые тетради были просто-напросто утрачены. Это хотя бы видно по тому, как обрывается текст, вот, имеющийся в распоряжении историков, он буквально там на полуфразе оборван. То есть, скорее всего, просто не дошли, как и многие другие документы.
А когда она писала? Уже в самом конце жизни?
Нет, она писала мемуары не в конце жизни, она писала мемуары, еще не став французской королевой, она начала их писать. Она начинает их писать вот в этом заточении, где она, по сути, окажется, когда против нее выступят брат и муж. Надо сказать, что они с Генрихом, будущим Генрихом IV, с Генрихом Наварским, они вообще близкие родственники. И когда нужны будут основания для развода, это основание на всякий случай тоже припомнят. Хотя оно, безусловно, не было достаточным само по себе, потому что такие случаи были достаточно нередки. Но, в принципе, они троюрные брат и сестра. Их общим предком был отец Франциска I. Дальше расходится линия. Франциск I – дедушка Маргариты, а, соответственно, его сестра, вот та самая Маргарита Наварская, которая Маргарите приходится двоюродной бабушкой, она родная бабка Генриха IV.
То есть, она мать Антуана Бурбона.
Она мать Жанны Д'Альбре.
Жанна Д'Альбре
мать Генриха
в приданое Антуану
совершенно
Бурбону,
верно,
который
совершенно
из другой линии
да.
у нас подходит. Жанна Д'Альбре. Да. Понятно, да.
Через этот брак он станет Бурбоном, а Наварским он станет по, так сказать, своему семейному, фамильному, вот этому женской линии. И вообще тут запутаться, конечно, чрезвычайно просто.
Да, чрезвычайно.
Просто во всех этих хитросплетениях.
Даже если я запутался, мне Генрих IV как родной был, и Жанна Д'Альбре особенно, вот, я запутался.
Ну, да. Это очень легко сделать. И тут надо сказать, что буквально еще с подросткового, причем с раннеподросткового возраста, вопрос о будущем браке Маргариты де Валуа, он приобретает такой вот остро-политический характер. При том, что в возрасте то ли 4, то ли 5 лет она уже была обручена. И самое забавное, что обручена она будет со своим будущим мужем. То есть вот как раз будущим Генрихом, сначала Наварским, потом Генрихом IV французским. Так получилось, что еще значит, во времена Франциска I он, беседуя со своим внучатым племянником, совсем еще маленьким Генрихом, Генрих моложе Маргариты на полгода, они вообще ровесники. И вся эта история начинается их рождением, как раз вот можно перекинуть мостик от нашей позапрошлой передачи о Мигеле Сервете, того, что в 1553-м казнили, за несколько месяцев до его казни рождается Маргарита, а через пару месяцев после его казни рождается Генрих.
Но это важно, потому что Генрих гугенот.
Да, конечно. Да. Ну, и это важно для того, чтобы наши слушатели представляли себе, вот в какую эпоху это все происходит, да, вот, да. В частности. Мы продолжаем как бы разговор о той же самой эпохе, об эпохе религиозных войн, об эпохе реформации и всего прочего. И Франциск I спросил своего внучатого племянника, вот, дескать, якобы в шутку, по крайней мере, легенда передает это так, а вот не хочешь ли ты жениться на моей внучке, а тот серьезно сказал «хочу». И тогда Франциск якобы всерьез об этом задумался.
Но такие вопросы Генрих с рождения отвечал «хочу».
Возможно. Да. И вообще, надо сказать, что когда возникал вопрос о связи с очередной женщиной, он, по-моему, никогда не отказывался.
Нет, конечно, хочу.
Как в том анекдоте. По крайней мере, история не сохранила нам его отказов. Но, тем не менее... Да, ну и политический смысл этого брака был понятен, потому что Наварра формально независимая, на тот момент крошечная, но формально независимая. Королевство, то есть ее монархи это люди не просто высокородные, но обладающие суверенными правами. Вот это чрезвычайно важно, потому что когда возникнет вопрос о ее возможном браке с Генрихом де Гизом, человеком очень высокородным, лотаринский дом, да,
ну, один из самых родственником, да.
И тоже родственником, но он не имел суверенных прав, и это было серьезным препятствием. Хотя и такие препятствия бывало преодолевали. Это было, конечно, не главное, но отговоркой это стало. А вот дальше как-то в силу разных обстоятельств и в силу того, что мать Генриха IV, Жанна д'Альбре, была убежденной гугеноткой, убежденным протестантом, наступает определенное охлаждение, и перспективы этого брака, по мере того, как дети, а потом подростки растут, становятся все более и более призрачной. А вокруг Маргариты, как невесты, начинается целый такой вот балет. Как выразилась по этому поводу Ада Анатольевна Сванидзе как-то, что вопрос стоял о том, как бы выдать Маргариту замуж подороже.
Угу. Да? Ну, правильно.
И, ну, подороже, разумеется, не только в смысле, и не столько в смысле материальном, сколько в смысле политических раскладов.
Конечно, да.
Вот смотрите, кто побывал в числе ее, ну, хотя бы так скажем, чья рука обсуждалась, как возможная рука будущего супруга. Во-первых, дольше всего, по-моему, в кандидатах с несколькими приливами и отливами продержался юный король Португалии Себастьян. Сначала вроде его не очень хотели, потом, когда Екатерина Медичи его захотела, король Испании Филипп II, который фактически контролировал всю эту ситуацию с той стороны, он расхотел. Сразу забегая вперед, надо сказать, что ничего из этого брака так и не получится, и вообще Себастьян так и останется, так сказать, без, он так и не женится и погибнет при достаточно сомнительных обстоятельствах. Ну, для Маргариты, видимо, хорошо, потому что, насколько мы знаем, он человеком был психически, видимо, не вполне, что называется, полноценным. Дальше тоже достаточно был такой, не то чтобы многолетний, но очень важный проект. Между Себастьянами возникает кандидатура Дона Карлоса, инфанта испанского, сына Филиппа II от первого брака.
Того самого из оперы Верди.
Конечно, да. Тоже не сложилось, хотя шли серьезные переговоры на этот счет. Когда умирает Дон Карлос, Екатерина Медичи делает подходы к на тот момент опять вдовому Филиппу II самому, несмотря на большую разницу в возрасте, но, тем не менее, был такой политический момент. Очень много пишут всегда, и здесь, видимо, тоже достаточно много легенд о Генрихе де Гизе, как о женихе Маргариты. Значит, легенды эти наслаиваются на еще один, видимо, все-таки миф, по крайней мере, в том, что касается масштабов этого явления, который сопровождает Маргариту де Валуа очень прочно и по сей день, о ее якобы невероятной, буквально сравнимой с Соллини, распущенности, какой-то такой вот всепоглощающей чувственности и так далее.
Считают некоторые, что она вообще не фоманка клиническая.
Да. Вы знаете, если мы не будем сегодня отдельно с этим мифом разбираться, не наша, что называется, тема, но вот хотя бы я вам приведу такой пример. Вот очень прочно в этом мифе, например, участвует такой эпизод, что в уже зрелые годы, уже после развода, уже будучи женщиной там за 40, она в своем небольшом, но очень изящном дворце в Париже, в нынешнем, по-моему, 6-м, если не ошибаюсь, округе, она специально в спальне на первом этаже лежала полуобнаженной в расчете на то, что кто-то из прохожих мужчин заглянет и соблазнится.
Ну, парижанам очень хотелось просто. Просто очень хотелось, чтобы так было.
Какая спальня королевы, а сразу скажу, забегая вперед, что она сохранила, не титул королевы Франции, но в ее титуле сохранилось слово королева после развода, по этому поводу было
особо...
Какой первый этаж? И очень много, скажем так, слухов о ее бесконечных, бесчисленных любовных связях, они, мягко говоря, ничем не подтверждены. И вполне возможно, что это следы такой своеобразной контрпропаганды, или, как сейчас модно говорить, информационной войны еще того времени. То есть эти слухи распускались, может быть, окружением Генриха IV, может быть, окружением его любовниц, которые, по крайней мере, одна из них, о которой пойдет речь, метила, так сказать, сама в королевы. И так далее. А вот насчет романа с Генрихом де Гизом, был ли у них роман именно, вот существовали ли между ними какие-то физические отношения, на этот счет тоже доказательств нет, хотя слухов ходило очень много. Он был очень хорош собой, ему слегка за 20, ей порядка 18, так сказать, они молоды, прекрасны, образованы, галантны и так далее. Но совершенно точно из документов следует, что сама Екатерина Медичи, а решение вопроса о браках Маргариты всецело в руках королевы-матери, разумеется, что был момент, когда она сама, даже по собственной инициативе, обдумывала этот брак, как союз такой вот с католической лигой, которую возглавляли Гизы. Это вполне вероятно, вполне разумное такое могло быть решение. И вроде бы даже дядюшка Генриха, на тот момент глава вот этой гизовского клана, уже Маргариту в письмах достаточно фамильярно называл «наша малышка» или что-то в этом роде. Но потом, по политическим соображениям, дело расстраивается. Дело в том, что, напомним, это период одна за другой идущих во Франции религиозных войн. И очень важно то, что за два года до бракосочетания Генриха и Маргариты, 8 августа 1570 года, подписан очередной мирный договор Сен-Жерменский, который завершил мирный договор между католиками и гугенотами, который завершил так называемую третью религиозную или третью гугенотскую войну во Франции. И вот наступает период двухлетнего, шаткого, очень непрочного, но тем не менее относительного мира между двумя этими конфессиями, того мира, который будет вроде бы подтвержден свадьбой, а через несколько дней будет страшно совершенно взорван чудовищными событиями в Варфоломеевской ночи. Вот. И подписание этого мира вывело идею, задачу продолжения укрепления этого союза внутри французского союза на первый план, и в данном случае Генрих Наварский, как один из вождей гугенотской партии, далеко не единственный, конечно, он принадлежит к младшему поколению вождей гугенотов, еще жива его мать Жанна д'Альбре, которая, безусловно, является одним из вождей старшего поколения. Есть знаменитый адмирал де Коливи, разумеется, да. Есть принц де Конде, то есть есть люди.
Да, Конде есть,
Конде
он тоже из старших Конде.
Он тоже из старших Конде.
Там еще есть младшие, которые ровесники и соратники Генриха. Да, это большая такая, это действительно один из молодых вождей.
Но он вождь именно не в смысле людей, которые принимают конкретные решения, пока еще нет, потом он, конечно, им станет. А он вот символ своеобразный. Конечно. Да, один из символических принц. Вождей.
Он принц.
Он наиболее... принц, и он принц открытый.
Все-таки наиболее значимый.
Гугенот.
Да.
С точки зрения родословной, ну, его мать наварская королева, и, соответственно, ее сын. Он как бы с ней вместе вот олицетворяет эту партию. И потихонечку-полегонечку начинаются переговоры, и достаточно быстро происходит сближение. Но... разумеется, возникает множество проблем. И это важно, потому что из этого потом будет много вытекать в разводном деле. Придется уговаривать двух пап. Сначала уговаривать Пия V, человека очень упрямого. Затем тот отойдет лучше из миров, его сменит Григорий XIII. С этим дело пойдет, как сказать, более легко. А в чем проблема? А проблема в том, что для бракосочетания католической принцессы с гугенотским принцем, а заставлять его сменить религию не имело смысла. Вот с этой точки зрения он нужен именно как принц гугенот.
Да, потому что тогда весь
политический... Конечно, он перестает быть вождем протестантской партии. Тогда он не нужен совершенно в этом качестве. Требуется специальное разрешение. И, значит, в принципе, все было уже внутри Франции готово. И был готов человек, очень тщательно подобранный на роль того пастыря, который совершит этот обряд. Значит, им должен был стать родной дядя Генриха Наварского, единственный католик в этой семье. Кардинал де Бурбон, то есть тоже, так сказать, такой мостик, да, в его лице, но вот разрешение не приходит.
Прервемся и через 5 минут продолжим.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята, нет, ребята, все не так, ребята.
Мы продолжаем программу «Не так», и мы подходим, медленно подходим к разводу, так же, как, наверное, и...
И они сами
эти судебные чиновники.
Да, совершенно верно.
Разбираем. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. Предысторию. Историю брака, чтобы развестись, надо понять, в чем брак состоял.
Дело в том, что, да, это
Маргарита
будет очень здорово зависит от этого.
Да,
и вот Бурбона. Уже был готов человек, который соединит их перед Богом, так сказать, их руки и судьбы, но не поступает разрешение из Рима. Уже объявлено о том, что свадьба состоится в середине августа. Да? Речь идет о 72-м году, напоминаю. Уже съехались гости. Причем свадьба, конечно, должна была стать, об этом пишут все, кто ее описывает из современников, из историков, тем более, эта свадьба должна была стать демонстрацией религиозного мира. На свадьбу специальные давались гарантии лидерам протестантов, которые собирались. Это все, кстати, у Дюма, ну, не очень детально, но, тем не менее, описано в «Королеве Марго».
Вполне внятно.
Как велись переговоры, как находили доверенных людей, под чье слово вожди, тот же адмирал, согласились приехать в Париж и так далее. А не приходит и не приходит разрешение. И в результате, на момент бракосочетания, этого разрешения, так называемого «бреве», то есть краткого указа папы, который позволял вот этому акту свершиться, да, его так и не было. Значит, вообще до сих пор неизвестно, был ли этот документ в конечном итоге когда-либо издан. Дело в том, что документы в отношении бракосочетания через несколько лет погибнут. В архивах Ватикана, конечно, должна быть копия, если такой документ существовал. Делались запросы в архивы Ватикана. Архивы Ватикана хранят по этому поводу молчание. Вроде бы, во второй половине ноября 1972 года, уже после того, как Генрих Наварский вступил в лоно католической церкви, да, это первый его переход, да, у него будет 2 туда, 2 обратно. Вот, якобы после этого документ пришел. Но то, что на момент совершения брака разрешения от папы не было, это будет потом важным аргументом, когда, так сказать, возникнет идея развода. Откуда возникнет идея разлука? Значит, ну, во-первых, еще один миф или еще одно собрание таких мифов, полумифов по поводу личной жизни Генриха и Маргариты. Значит, есть две крайности. Одна крайность – это утверждение, что это до определенного момента была абсолютно нормальная, так сказать, вполне уважительная к друг другу и вполне, значит, супружеская жизнь. Другая, и, собственно, она подкрепляется официальными документами, что у Генриха и Маргариты никогда физических отношений не было. Как мы увидим, это будет одна из линий, которую будут отстаивать супруги как основание
для развода. Брак не свершен.
Брак не был фактически свершен. Но, тем не менее, речь пойдет именно о разводе, а не о признании брака недействительным. Это тоже будет очень важно по целому ряду соображений. Что касается Генриха IV, то вот здесь как раз никто особенно не спорит с тем, что он был весьма большим жизнелюбом. Кто-то из дотошных историков даже подсчитал, что количество фавориток Генриха за всю его жизнь, вот так более или менее достоверно известных, колеблется около 50 дам, там, с разной степенью интенсивности этих отношений. Но в любом случае, по крайней мере, несколько его фавориток хорошо известны, они долгое время находились в практически официальном качестве, как позже будет, скажем, там, мадам де Ментенон или мадам де Помпадур, да? И, собственно говоря, разговор о разводе, к этому времени Генрих с женой будут разлучены фактически уже несколько лет. Когда возникнет разговор о разводе в начале 90-х годов, судя по документам, в 92-м году впервые это слово будет произнесено более или менее, что называется, вслух. К этому времени у Генриха Наварского, несмотря на всякие отдельные легкие увлечения, была постоянная такая вот официальная метресса, это Габриэль Дестре,
да, знаменитая,
которая родила ему нескольких детей. И вот по мере того, как эти дети...
Герцога Вандомского.
Например. Да. И по мере того, как эти дети будут уверенно один за другим рождаться, она все больше и больше будет чувствовать, что она может посягнуть на то, вообще на что метрессам посягать не положено, на место законной официальной жены. Она была дамой более чем благородных кровей, но все-таки, конечно, не королевской. И с этой точки зрения, если бы такой брак совершился, была бы нарушена традиция, существовавшая уже несколько веков, что французские короли все-таки...
Ну, а Медичи что? Кто они такие вообще?
Ну, тем не менее, они все-таки итальянские герцоги. Да? А вот именно из своих подданных... Да не королевской крови. Это вроде как нехорошо. Да, тут тоже свои есть тонкости. Но так или иначе, надо сказать, что, видимо, до поры до времени сам Генрих, уже будучи королем, всерьез эту ситуацию обдумал. Вот, например, я нашел королевский манифест февраля 1595 года. Он хранится в архивах Парижского парламента. Напомним, что это не законодательный орган, а это суд,
судебный
орган, да, во Франции. Почему желанием нашим было иметь потомков для наследия власти королевской, а у Генриха и Маргариты детей не было? Так как Господу до ныне еще не угодно было даровать нам детей от законного брака, вследствие 10-летней разлуки нашей с супругой, мы возымели желание в ожидании законных наследников обрести иных в семьях достойных и почтенных. Замечательная аргументация. Да, что же нам молодым и здоровым простаивать-то, да?
Ну, да.
Посему, сведав о высоких достоинствах и совершенствах ума и тела, соединенных в особе нашей милейшей возлюбленной госпожи Габриэли Дестре, мы в течение нескольких лет искали ее расположение, вранье полное, насчет нескольких лет искали расположение, как наиболее соответствующего нашим видам. Сближение наше с этой особой казалось нам тем возможнее и для совести нашей необременительнее, что брак ее с господином де Лианкуром признан расторгнутым и уничтоженным на основании существующих узаконений. Это брак был расторгнут, когда у них уже возник фактический союз,
да,
и
да,
для
да.
этого, естественно.
Да. Да?
Вследствие этого упомянутая дама после долгих наших домогательств, равно и повинуясь власти нашей, согласилась на предложение наше, и Богу угодно было даровать нам от нее сына, именуемого под ней Цезарем с титулом господина, месье. Кроме естественных чувств милосердия и любви родительской, как к родному детищу, мы при виде щедрых даров Бога и природы, которыми отделен новорожденный, питаем надежду, что дары эти с годами в нем разовьются, приумножатся, и что от этой отрасли будут обильные плоды. Вот смотрите, уже аргументация готова для того, чтобы ее...
Готова. Да. Но здесь есть одно «но», и вот я бы хотел задать этот вопрос. Ну хорошо, Габриэль Дестре стала бы королевой, Цезарь Вандомский стал бы дофином. Сколько тут поднимется? Он же на момент-то своего рождения, он незаконный.
Вот вполне вероятно, что это соображение будет одним из многих, которые в конечном итоге...
И так-то была гражданская война потом в...
Совершенно верно.
В принципе.
Совершенно верно. Но в любом случае Генрих явно площадку асфальтирует вот под это вот решение. Да, готовится определенный фундамент. И смотрите, какая здесь логика, ну, такая прагматическая. Слушайте, да, у нас нет наследника. А тут вот есть наследник. Причем юноша, ну, еще не юноша, конечно, пока, разумеется, дитя, но подающее там всяческие надежды. Ну, что тут от добра добра-то искать? Еще неизвестно, как оно получится. Тут-то не получилось. Естественно, конечно, папа. Естественно, без папы такие вопросы, так сказать, не решаются цивилизованным образом. А папа на этот момент очень сильный политик. Это Климент VIII. Человек, который сыграет в истории многих европейских государств весьма, так сказать, существенную роль, в том числе и в истории нашего с вами Отечества, потому что по его инициативе, при его горячем участии в 1596 году будет подписана Брестская уния, в результате которой возникнет вот та греко-католическая униатская церковь. То, что она не развилась в более масштабный проект, ну, понятно, так сказать, на это были свои определенные соображения. Но, тем не менее, проект был масштабный, и замах был, как говорится, вполне себе молодецкий. Маргарита, в принципе, видимо, против развода не возражала. Она понимала, что у нее с Генрихом, как говорится, простонародно горшки уже побиты. Но, как она сама утверждала в письмах, совершенно невозможно ей казалось перспективу увидеть на своем месте. Ну и дальше она разными достаточно грубыми словами, приличными вроде бы, но вот на грани приличия с тем, что может себе позволить женщина, знающая столько языков и так воспитанная, но называет, в общем, ее дамой легкого, легчайшего и прочих поведений. И начинаются переговоры. Переговоры длительные. Значит, Маргарита по-прежнему в Аверне, если я не ошибаюсь, находится под таким фактическим домашним арестом. Вот что, например, она в 98-м году, Габриэла еще вполне себе, Габриэль Дестре еще вполне себе жива, и ничего вроде никак не предвещает ее печальной кончины. Вот она пишет некоему Николя де Невилю, сеньору де Вилеруа, из замка Юсон, где она находится вот под этим вот домашним арестом. «Господин де Вилеруа, я узнала с облегчением посредством господина Эрара, что дело, с которым я его отправила, передано вам с заверением, что оно будет решено не в ущерб моим интересам. Я убеждена совершенно, что такова воля короля. Я всегда была готова повиноваться королю и подтвердила это ему еще в предыдущем представлении, аналогичном настоящему, которое направила по его первому требованию. То же самое я делаю на этот раз, поступая своим положением к удовлетворению его величества. Я умоляю его единственно и прошу вас уважить меня и поспособствовать в этом деле, предоставить мне возможность сохранить мое содержание в соответствии с моим рангом, что я детально изложила в мемуаре, который доверила господину Эрару и который вы увидите. В связи с чем я прошу вас оказать мне дружескую услугу ради памяти короля Карла, моего доброго брата. Вы должны помнить, как он любил меня. Что, собственно, она хочет? Вот, пожалуйста. Я не прошу ничего, что может навредить королю и его государству, и, отказавшись ради исполнения воли короля от многих почестей, королевских отличий и содержания, передала королю право получить 23 тысячи экю ренты с моих владений в Пикардии и 10 тысяч франков, которые были дарованы мне моими братьями. После того, как я вернула названные владения тому же 4 года мои кредиторы, переставшие извлекать из них доходы, свои требования увеличили на треть. Иными словами, она хочет ренты.
Так.
Она хочет ренты, причем достаточно серьезные. В конечном итоге сумма составит порядка 250 тысяч кю. Вот
да,
отступного, что называется.
Да.
Март 99-го года она пишет Диане де Валуа, герцогине Ангулемской. Это ее единокровная сестра. Диана – незаконно рожденная дочь Генриха II. Сестра моя, тщательно просмотрела содержание представлений уже вам направленных, и нахожу, что мы оба, я и король, совершили ошибку. Его ошибка заключается в том, что эти представления в их нынешнем виде папа, несомненно, сочтет недостаточным основанием для признания действительным нашего брака, что желает король, и откажет ему в этом. А что за представление? Значит, попытались разыграть карту, что брак был недействительным с самого начала, вот из-за того, что не было папского одобрения на момент его заключения. И похоже, что вот эта идея не встретила одобрения в папской канцелярии. Ну, что ж, вы нас за дураков, что ли, считаете, да? Особенно, если потом такое представление все-таки было дано, то что ж теперь вы хотите, чтобы мы это все на поверхность, что ли, вытащили? Да? Неудобно нам это делать. И вот, надо сказать, Маргарита сама предлагает вариант, который кажется ей важным. Моя состоит в том, что я выражаю очень постыдную для себя просьбу, чтобы мое замужество было объявлено недействительным после того, как я жила с королем как супруга со своим мужем. Все это подвигло меня переписать его представление, которое я вам направляю. Иными словами, ее идея заключается в том, что давайте мы с королем везде, где можно, подтвердим, что мы никогда не жили вместе как супруги. Собственно, поэтому наш брак и бездетен. Да? И видите, я не случайно зачитал начало этого достаточно длинного письма, потому что она явно совершенно постоянно напоминает, что для нее это уничижительные, унизительные вещи, да, заявлять так. Она, конечно, это как аргументы к тому, чтобы это самое отступное было увеличено. В результате на чем договорились? Да, ну и прежде чем, собственно, договориться станет возможным, умирает Габриэль де Стре. Умирает в апреле 99 года. Существует чрезвычайно распространенное убеждение, что она была отравлена, причем, что она скончалась в страшных муках, якобы поев фруктов, которые ей прислал сам Генрих IV. Его, впрочем, мало кто обвиняет, считает, что эти фрукты были отравлены и как бы переданы от его имени и так далее. Но на самом деле, судя по всему, вообще никакого отравления не было. Она была беременна в очередной раз, была на 4-м или 5-м месяце. У нее случились преждевременные роды, ну или правильнее сказать, выкидыш. И вот в результате то ли очень дурного стечения обстоятельств, то ли недостаточно квалифицированной врачебной помощи, она умерла. И это сломало последний лед и в отношении папы к этому проекту. И стало понятно, что Генрих на ней не женится. Значит, соответственно, к этому времени, кстати, как мы теперь знаем, уже вовсю зондирует почва опять в Италии насчет Марии Медичи, да, которая станет его, сказать, следующей женой и родительницей его многочисленных достаточно детей, в том числе Людовик XIII, да, который станет, да, королем. Вот, она получит, я имею в виду Маргарита де Валуа, очень значительные денежные, значит, пожалования. Она получит земли и, соответственно, ренту с этих земель в Пикардии, если не ошибаюсь, по-прежнему. Она вернется, правда, уже после, по-моему, после... Нет, в 6-м году она вернется, еще до гибели Генриха. Она вернется в Париж, то есть закончится ее вот это многолетнее заточение, построит там упоминавшийся мной очень элегантный дворец, будет там принимать, будет меценатом, так сказать, вокруг нее там будет круг таких творческих людей и так далее, и так далее. Ну, а судьба Генриха известна в 1610 году.
Да.
Равальяк положит конец его очень...
Дениам, да. Говорят, что Маргарита Наварская очень хорошо относилась к дофину.
Да, вы знаете, нет, есть, сохранилось, совершенно будет, верно, да, сохранилось. Вообще, у нее с Марией Медичи установятся более чем политесные такие отношения, сохранилась переписка, они вполне корректно общались, и, кстати говоря, когда Генрих женится, то Маргарита будет, у них, кстати, тоже сохранятся хорошие отношения, судя по письму, Маргарита будет какой-то балет ставить для какого-то официального, да, торжества, да, и, да, она будет очень теплыми письмами поздравлять с рождением каждого очередного ребенка вот своего бывшего супруга.
Да, это вот такая вот история тоже с неплохим концом, с неплохой концовкой. И там, ну, конечно, от брака Марии Медичи с Генрихом IV больше всего получил Рубенс, конечно, получивший невероятный совершенно заказ на всю эту историю встречи, приема, приезда. Грандиознейший совершенно. Ну вот, дальнейшее мы более-менее знаем. Да. Вот. Вот такой вот бракоразводный процесс. Кстати, один из каких-то наиболее цивилизованных из тех, что...
Если не принимать внимание фон, на котором все это происходило, то сам по себе отдельно взятый, он, конечно, по тем временам вполне
цивилизованный. Да, какой-то и дрязги там особенные нет, как-то все...
Ну, минимальные.
Как-то дрязги, все симпатично. Да.
Все торгуются, как интеллигентные люди.
Абсолютно, да. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, на этом завершается наш процесс.
Всего вам доброго.
Нет, ребята, все не так, ребята!